Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мінську почався процес над активістами, яких обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Усі гэтыя молоді люди були затриманы за удзел у акції предпринимальників 10 студзеня у Мінську. Суду передає наша корреспондентка Любов Луньова.
Раніцей каля саду Центрального району Мінську на вулиці Кірова собралося каля сотні чоловік. Серед них були представники амбасадів США, Чехії, Франції, Словакії, АБСП, лідери політичних партій, правооборонці, громадські діячі і активісти молодіжного демократичного руху. Спецназовці пропустили у суд некілька чоловік, у тим ліку заміжників і батьку обвинувачених. Андрія Кіма тримали під вартою у клітці. 9 обвинувачених зайняли першу лаву. В залі Михась Пашкевич, Владимир Сергеев, Артем Дубский, Татьяна Тишкевич, Олесь Чернышов, Михась Крывал, Алексей Бондар, Антон Койпиш и Олесь Тральцов. А еще 4 человек будут судить особенно. Это неполнолетний Максим Дашук, Павел Виноградов, Александр Борозенко и Михась Субач. Справа у тем, что яны позднее за инших ознайомились с материалами криминальной справы. Усіх обвинувачуваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў.
Люба, што канкрэтна ставіцца ў віну? Якія парушэнні грамадскага парадку?
Ну, паводле абвінавачання, нібыта дэманстранты білі шкло ў аўтобусах, нібыта збівалі міліцыянтаў, выражаліся нецэнзурнай бранню, нібыта былі пабітыя вітрыны. Хаця ў судовым працэсе высветлілася, што ніхто са сведак гэтага не казаў. Абвінавачаныя патрабавалі, каб працэс вёўся на беларускай мове і падпрасілі перакладчыка, але суддзя Алена Ільіна адмовіла ім. Прадстаўнік пракуратуры спадар Рамашэўскі ў якасці аргумента указаў, што, напрыклад, Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў Расійскай Федэрацыі і таму павінен ведаць і размаўляць не па-беларуску, а па-расейску. Больш за тое, ён казаў, што абвінавачаныя палітызуюць пытанне, бо кажуць расійская мова, а не руская. Давать показания погодились только Михась Пашкевич, Михась Крывов и Олесь Стральцов. Андрей Ким погодился давать показания только у справе, поводле якой его обвинувачивают у погрузе милицианту. Свет из буку милиции давали суперрешливые показания. Одни казали, что их ображали, били шкло у автобусах, а иншие казали, что демонстранты пропускали машины худкой допомоги и только скандовали «Живи Беларусь». По сутности, обвинувачные взяли инициативу у свои руки и вели допуск. Сведок. Татьяне Тишкевич, Михасю Пашкевичу і Алесю Стральцову суд зрабіў за увагу з занясеннем у протокол за смех. Калі допытвалі міліціянта з метра Сірача, ён казаў, што Андрей Кім на шэсці нёс грамафон. Ён сказаў гэта некалькі разоў. Што тычыцца крымінальнай справы супраць Андрея Кіма, то міліцыянт у асноўным казалі, што ён парушаў правілы дарожнага руху. Як ён ударыў з працоўніка ДАІ, усе казалі, што альбо чулі ад іншых, альбо быў здалёк і нядобра бачылі. Вось побач са мной цяпер знаходзіцца Алексей Бондар, які адмовіўся даваць паказанні ў судзе, і ён патлумачыў сваю пазіцыю.
Я ўвогуле адмовіўся даваць паказанні, таму што лічу справу кримінальну незаконною, а судове посідження фарсом, яке потрібно тільки владі.
Суддя об'ясніла перепинок, і протяг судових посідження відбудеться завтра у 10:30.
І я додам, що ще один підсудний Владимир Сергеєв так само відмовився давати показання у суді. Ось що він потлумачив у свободі.
Я сказав, що процес незаконный, все, что бывает, так само незаконно. Тому я не захотел в этом удельничать и показаний не давал. Поколь подеи развиваются так, будем отмовляться. Вот, большесть нас обвинувачных отмовляется. Хіба что опошнее слово уже тогда выкажем свое меркование. А кроме этого, по самому процессу вельми шмат пытанняў. В якості доказу тільки віди там і фотоздымки сумнівного походження.
Падсудны Алесь Стральцоў, сябра моладзевай камісіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», заявіў:
Я лишь было принято решение для заполохвания молоди, значит, предъявить больше важкие обвинувачения, ну, скажем, там, невеликой колькости людей. Я лишь, что Ким, он ничего такого не сделал, как, ну, реально, как бы потянуть за собой великую отказность. Он не допускал гвалтовных денег у сотрудников милиции. В таком разе, ну, больше того обычайного, когда там просто штурханина шла.
Это был Алесь Стральцов. Разом з іншими політиками і правооборонцями у суд Центрального району Мінську підтримати молодіжних активістів прийшов і лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. У інтерв'ю кореспонденту «Свободи» він сказав.
Я лічу, що вот эта новая молодь, справді видатна хваля, прийшла в останній час. Вельми важно, що ці люди перестали боятися. Я дуже раз з ними зустрікався, ми довго говорили. Практично все пришли до нас, консультовались с юристами, с адвокатами, говорили об том, как варто себе поводить, и отчувал, какая у них внутри могутная духовная сила.
Это был Александр Мілінкевич. Я нагадаю, что молодые люди, яких сегодня судили у суде Центрального района Мінску, были затриманы за то, что подтримали акцию предпринимальников. И сегодня лидер громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко отзначил в «Свободе».
Мы, предприниматели, очень надеемся и очень хотели бы верить в то, что государство не создаст еще одну когорту политзаключенных и не поломает десятки судеб, которые как на сегодняшний день находятся под реальной угрозой. Предприниматели, они на сегодняшний день работают, они как бы стоят сами на торговых местах, у них режим работы. Вот. Но душой и сердцем они сегодня с этими людьми, которые были рядом с ними на площади.
Это был Анатоль Шумченко. Я нагадаю, что у акции предпринимальников у центра Менску супраць президентского указа номер 760, якая отбылась 10 студеня, брали удел каля 3000 человек. Некольки десятков были затриманы и сбиты. Супраць 14 из них выставлены криминальные обвинувачения в уделе у массовых беспорядках. И тому этот процесс отримал назву «Справа 14». Я нагадаю, пока что у процессе обвешаны перепынок.
Репортаж отказывает на питанні «Что? Где? Коли? Як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза «Свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты «Свободы», науковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях «Свободы».
Парламентская ассамблея Рады Европы учора приняла резолюцию об злоуживании у системе криминального правосудия Беларуси. И сегодня этой теме будет присвечена экспертиза свободы. У ее вы почуете меркование Александра Класковского, политолога Олеся Логвинца и былого посла Беларуси у Немеччине Петра Садовского. Экспертиза у нашем эфире хвилина опраз 20-25. Ну, а зараз слово кіпрскому депутату Христосу Пургуридасу, який рихтував справоздачу об зловживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі. Сьогодні він відказав на питанні Радіо Свобода.
Белорусские влады неодноразово заявляли, что в Украине нема политичных зняволенных, что все особы, яких на Заходе лечат политвязнями, у тем лику Александр Казулин, осудженные за криминальные злочинства. Что вы можете сказать на этот конт?
Казулин да иншие – политичные вязни, бо их посадили у турму с политичными метами. Яны не робили криминальных злочинствов. И я лечу заявы режиму про то, что у Беларуси нема политичных вязнев абсолютно необгрунтованными.
Как вы оцениваете теперешний стан справа узниклых ведомых особо у Беларуси? Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Юрия Захаренки, Змитра Завадского. Ти отбылся полный зрух у расследований этих справ, ти заявились додатковые аргументы об дотычности до этих зникнений службовых особо в Беларуси?
Не было дальнейших расследований. Те доказы, которые мы собрали в 2004 году, переконавшие. Есть конкретные доказы дочинения уладов до зникнений. Была спроба с боку белорусских уладов поставить под сумнев мои высновы перед международными парламентскими органами. Але гэтые спробы цалком провалились. Я лечу, что никто не может обвергнуть эту информацию. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Это отбудется рано или поздно. Я не сомневаюсь, что режим у Беларуси рано или поздно обвалится.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Протяг інтерв'ю Христаса Пургуридиса ви почуєте пазней на протягу гэтай гадзіны ефіру. Резолюція, прийнятая учора у Страсбуры на подставе доклада Христаса Пургуридиса, сярод іншага заклікае беларускія улады адмяніць артыкул 193 частка 1 крымінальнага кодексу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заахвочвае Еўразвяз і США да ўвядзення новых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека. Наш корэспандэнт пытаўся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да прынятай рэзалюцыі.
Ну, я падтрымліваю гэты заклік да ўлад. Ну, у рэшце рэшт, можа, нашы ўлады дайдуць да якога паразумення, што супраць усёй Еўропы, супраць усяго міра, ну, не можам ісці. Я не ведаю, так мы будзем, недзе, як кажуць, як выказваюць зараз пра крэсы, мы будзем на крэсах недзе Еўропы.
Про резолюцию эту я ничего не слышала. Но я считаю, что по уголовным статьям, да, должны судить именно уголовников, а не, да, ну, не обычных людей. А во-вторых, что с чиновниками не делать, не знаю. То есть неизвестно, будет ли иметь какой-то эффект вот этот, что их не пускают. То есть...
Я лечу, что это так повинно быть. Неким чином, но международные структуры повинны оказывать иск на Лукашенко. Ну, это на самом деле, тут можно... Таких организаций у нас много. Есть шерох организаций, которые стратили регистрацию. Может быть, неким чином это поуздейничает, хотя, показывая опыт минулых годов, то они покуль что они на это не звертают никакой уваги.
Резолюция, безумовно, потребна, але, на жаль, на сегодняшний день маловероятно, что она будет иметь вельми великий поспех. Бо режим сегодня загнался в такой тупик, что идти на некие соступки уже смерти подобно. Подозреваю, что это не будет иметь вельми шмат практичной корысти.
С этой резолюцией, в принципе, в какой-то степени согласна, потому что, действительно, в нашей стране есть люди, которые не совсем согласны с нашей властью, которые хотели бы что-то изменить в нашем государстве, но, к сожалению, они этого сделать не могут. Естественно, есть этому много причин, и могут и дать уголовную ответственность и так далее и тому подобное.
Сам артикул за удел не зарегистрированной организации, это абсурд. Сдается, навод такой у Полночной Кореи нема. Сдается, в Конституции навод прописано то, что каждый человек мая право на свободу волевыявления и быть сябром разных организаций. Тому Беларусь это пошлая, напевно, краина у свете, где таки этот артикул денежный, его треба отменять, бо это на самой справе абсурд.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Менску почався процес 14. За порушение громадского порядку судять молодь, якая брала удел у студентской акции предпринимальников. Суддя Алена Ильина отмовилась вести процесс по-белоруску. Для суду отбылася акция солидарности. Былые политвязни накировали УААН зворот у оборону переследованных активистов. У своем сегодняшнем интервью «Свободе» докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургуридис повторил свою выснову, что у Беларуси нема вершенства закону. МЗС Беларуси назвал подыход Пургуридиса ангажованным, а его доклад – поверховным и однобаковым. Для посольства Беларуси у Москвы отбылася акция солидарности. Символичные железные клетки там выпускали свободу. Как звичайно, 16 числа акции солидарности с политвязнями и зниклыми проходят у Беларуси и свете. Александр Лукашенко подписал декрет, поводле якого Украине будут поступово скасованы обмежаванні на обращение акциев. Днями американский адвокат Эммануил Зельцер, переведенный со следшего изолятора КДБ Беларуси у Державную службу судово-медичной экспертизы. Ему призначили комплексную психиатричную экспертизу, якая может затягнуться на месяц. Доступ представников посольства США до Эммануила Зельцера заборонены, передает Игорь Корней.
14 красавіка Дзярждэпартамент США запатрабаваў ад беларускіх уладаў консульскага доступу да Эммануіла Зельцера. У заяве ў прыватнасці гаворыцца. Нягледзячы на шэраг запытаў, прадстаўнікам амбасады США ў Менску дазволілі сустрэцца са зняволеным толькі аднойчы, 27 сакавіка. Пры гэтым амерыканскі бок выказаў заклапочанасць станам здароўя свайго грамадзяніна, якому патрабуецца адмысловае лекаванне. Аднак, як паведамілі Радыё Свабода сёння ў прэсавай службе амбасады ЗША ў Менску, рэакцыі на заяву з беларускага боку пасля шэрагу запытаў няма дагэтуль.
Сапраўды, нічога новага мы не атрымалі, але як і раней, амбасада працягвае шукаць доступу да гаспадара Зельцера, і як ужо адзначаў Дзярждэпартамент, мы не атрымлівалі да яго доступу з 27 сакавіка. Калі ж якія-небудзь навіны з'явяцца, мы абавязкова нешта новае паведамім.
То бок усе вось запыты пасля 27 сакавіка застаюцца незаўважанымі.
Таксама застаюцца незаўважанымі. Колькі было запытаў, я вам не магу сказаць, але яны робяцца час ад часу, і да гэтай пары мы нічога не атрымалі. Плануецца, што штосьці з'явіцца хутка, мабыць, да канца гэтага тыдня. Мы абавязкова аб гэтым паведамім.
У сілавых структурах спасылаюцца на аб'ектыўную неабходнасць абмяжоўваць доступ да любой інфармацыі, якая тычыцца справы Эмануіла Зельцера і затрыманай разам з ім сакратаркі Уладлены Функ. Нагадаю, што Зельцер і ягоная памочніца былі затрыманыя 12 сакавіка на менскім лётнішчы. Іх звінавацілі ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Але сваякі Зельцера неаднаразова заяўлялі, за арыштам адваката можа стаяць расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які такім чынам нібыта дапамагае ўдаве грузынскага бізнэсоўца Бадры Патрацыкашвілі, які памёр у Лондоне, а пратэставаць пра суд яго тастамент. Згодна з тастаментам, які падпісаў адвакат Патаркацышвілі Эмануіл Зельцер, спадчыну мае падзяліць паміж сваякамі зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. На пачатку красавіка удава Патаркацышвілі падала на Кея і Зельцера ў суд, звінаваціўшы абодвух у выкарыстанні падробленых дакументаў у прыватнасці даверанасці і тастаменту. Паводле некаторых крыніцаў, у Менск Эмануіла Зельцера накіраваў Барыс Беразоўскі, каб упарадкаваць справы з акцыямі аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў, якія нібыта Бадры Патаркацышвілі набыў у Беларусі. На абодвух беларускіх НПЗ у Мазыры і Наваполацку усялякую сувязь з Беразоўскім ды нябожчыкам Патаркацышвілі катэгарычна адмаўляюць.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Працягваем праграму. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. Пра змест гэтага рашэння экспертаў распытваў Юры Дракахруст.
Адмена абмежаванняў на абарачэнне акцыі будзе ажыццяўляцца ў тры этапы. На першым этапе з 1 чэрвеня 2008 году касуецца абмежаванне на продаж акцый таварыстваў, у статутных фондах якіх доля дзяржавы альбо адсутнічае на агул, альбо перавышае 75%. На другім этапе з 1 студзеня 2009 году будуць адменены абмежаванні на продаж акцый таварыстваў з доляй дзяржавы звыш 50%. Пры гэтым на першым і на другім этапах адмена абмежаванняў не тычыцца таварыстваў, якія належаць да стратэгічна значных галін эканомікі. На трэцім этапе з 1 студзеня 2011 году усе абмежаванні будуць цалкам адмененыя. Продаж акцій адкрытых акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе раздзяржаўлення і прыватызацыі, будзе рабіцца на конкурсах і аўкцыёнах. На думку эканаміста Леоніда Злотнікова, декрет – гэта менш, чым патрабуе беларуская эканоміка.
Гэта крок у правільным накірунку, але гэтага крока недастаткова, таму што існуе шмат другіх цяжкасцей для інвестараў, вялікія налогі, больш 50% ВУП цэнтралізуецца урадам, заблытанае законадаўства, неспрыяльная практыка выкарыстання законаў, таму трэба рабіць шмат больш вось такіх крокаў для таго, каб былі спрыяльныя ўмовы для інвестараў.
Эксперт інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракова параўноўвае апошні дэкрэт са скасаваннем залатой акцыі.
Скорее декларативный декрет, так же, как и в случае с золотыми акциями.
Гэта хутчэй декларативный декрет, як у выпадку с золотой акцией. Паводле комитету державной маёмасці, вось гэтыя акции, якія были набыты у выніку ільготные подписки, якія зараз будзе дозволено поступово продавать, складаюць только 1% от агульнай колькасці акций. Цяперашні дэкрэт будзе ў пэўнай ступені спрыяць развіццю фондавага рынку, аднак не вельмі. Рэч у тым, што акцыі ў асноўным належаць дзяржаве. Ну, большасць прадпрыемстваў у нас наогул не акцыянаваныя, і перш чым іх прыватызаваць, іх трэба акцыянаваць.
Дальше ж все равно любая приватизационная сделка у нас должна получить одобрение местных властей.
У нас любая приватизационная угода повинна быть ухваленная мясцовыми уладами, Министерством экономики и нарэшце президентом. Тому приватизация по-ранейшему централизованная. И гэты декрет дозволяет покрысе продавать акции, якія калісьці чальцы працоўнага коллективу набыли в процессе ільготной приватизации. Яны их спачатку набыли и потым с ими забаранили нешта рабіць. Але паўтаруся, таких акций в агульнай масе акций кропля ў моры.
Таких акций в общей масе акций капля в море.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе Міхась Пашкевіч, адзін з абвінавачаных у сённяшнім працэсе 14. Гэтаксама госцем начной свабоды будзе Майя Кляшторная. Сёння на Лепельшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды 105-х угодкаў нараджэння яе бацькі, рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага. Прагучаць рэпартажы з прэзентацыі кнігі Леаніда Маракова «Шытак забітага контрабандыста» і фотавыставы корэспандэнта нашай Нівы Андрэя Лянкевіча. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Расійская прыватная кампанія «Август Бел» хоча пабудаваць завод пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне Менскай вобласці паблізу пасёлку Дружны. Супраць гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Сівіслышы, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хочу звернуться до господара Образовского с пропановой на кон будовництва химичного завода. Люди не ведают информации про будовництво. Треба звернуться до лидеров партии Вячорки, Лебедьки, Калякина и другие. Капяны это питание подняли. Они будут скоро ездить по региону. Треба борьба за свое життё. Обовязково. Спадарыня Софья.
Слухачцы адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Палітыкі, яны ведаюць пра тое, што адбываецца ў нас, і выказваліся з падтрымкай да мяне. Але ж мы лічым, што крэпка палітызаваць яшчэ не патрэбна, бо на сённяшні дзень гэта чыста юрыдычныя справы, бо парушаны мноства артыкулаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І мы лічым, што прыцягнуўшы зараз увагу да палітыкаў, мы адцягнем увагу насельніцтва ад той праблемы, яка на сённяшні дзень існуе. А праблема існуе вельмі вялікая. На тэрыторыі Рэспублікі ў густанаселеным рэгіёне хочуць пабудаваць прадпрыемства, якое мае першую катэгорыю апаснасці.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Виказування слухача коментує сябра політичної ради об'єднаних демократичних сил Олексій Янукевич.
Опозиція і шмат з народом контактує, і достатково шмат їздить, і ще більше будемо їздити і говорити з людьми. Але, безумовно, це не задача опозиції організувати посівну, щоб був великий урожай. Це задача влади, і опозиція тут не повинна лізти якраз в посівну. А що повинна робити опозиція, покуль вона не має влади? Вона повинна альтернативну програму розвиття країни пропонувати і донести до людей, щоб вони ведали, яка є альтернатива. І вони повинні сочити за діяннями влади, для того опозиції існує, щоб казати, тут влада робить неслушно, люди, зверніть увагу. У цьому тільки єдина функція, я лічу, що її достатково нормально теперішня опозиція виконує.
19 красавіка Урад Білорусі рекомендував провести суботник. Як кажуть офіційні особи, сродки від суботників пойдуть на набиття медичного обсталювання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачить старшиня Конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Больше 5 миллионов людей, это все 100% працездольных краины. Уже выходит из этого, можно мерковать про то, что это сумнивный подлинник, потому что видовочно, что мы сами называем немалых людей, которые не избираются, не избирались принимать удел у субботнику. Что дотычить суммы, то тут просто берется средний заработок за день и помножается на это 5 миллионов. И таким чином выводится эта личба. А уже затем все предприемства, все установы примушают перелічувати у доброхотний фонд суботника ось цю вищепоміненную лічбу.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.